Здравствуйте, товарищи! Мы с вами в лаборатории «Точки сборки». Меня зовут Роман Шахов. И сегодня у нас передача «Горизонты будущего». И на прямой связи с нашей студией, как обычно в этой передаче, ее автор, геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, приветствуем.
День добрый.
Да, сегодня у нас такой, может быть, немножко необычный по формату эфира. Это не значит, что мы какие-то новые форматы пробуем, но просто так решили немножко, как говорится, сбросить, что ли, какие-то путы и, скажем так, выпустить пар, потому что окончание лета, начинается учебный сезон. Это для всех практически семей в России всегда тяжелые моменты, потому что школа – это в нынешнее время очень своеобразное такое явление. Но, тем не менее, все равно за это лето было много всего, много разных событий и со знаком плюс, и со знаком минус. И я предложил Андрею Юрьевичу просто пробежаться, пройтись по событиям, которые для Андрея Школьникова все-таки имеют какое-то значение, как со знаком плюс, так и со знаком минус. Ну и если останется время, то сегодня обязательно хотя бы, может быть, пару слов скажем про Александра Григорьевича Лукашенко, которому сегодня исполняется 70 лет. Все-таки эта фигура крайне яркая на политическом небосклоне мира, ну, Европы-то уж точно. Ну и в любом случае это человек, который союзник нашей страны, и его страна, соответственно, пытается все-таки находить какие-то точки соприкосновения с Россией. Поэтому вот сегодня попробуем, так сказать, поговорить об этом, ну и, возможно, перекинуть мостик, как обычно, в будущем. Все-таки у нас горизонты будущего, ну и геостратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, сразу вопрос так в лоб. Вот за эти три месяца, я сейчас беру исключительно лето, не берут полугодие, да, потому что уже прошло 8 месяцев с начала календарного года, а именно лето. Лето было достаточно жарким, как и в России в прямом смысле, так и, в общем-то, в мире, так сказать, событий было очень много. На ваш взгляд, какие-то события этим летом 2024 года произошли, которые поменяли или меняют, или будут менять, может быть, там в ближайшем будущем, уже какие-то, какую-то, так сказать, какие-то тектонические сдвиги пойдут уже непосредственно для создания нового мира или, может быть, новой Европы, я не знаю, как угодно.
Ну, тема, честно скажу, дюжи непонятная. Вместо разговоров о будущем давайте пообсуждаем, что было. Но если говорить о тектонических сдвигах, интересных событиях, ну, из самого последнего, ну, что бы я отметил, что, наверное, Роман, вам будет ближе всего, это то, что вы в Телеграме поменяли аватарку. Как я понимаю, вы возвращаетесь в профессию, да?
Ох, Андрей Школьников. Ну вот, надо было обязательно. Я вообще даже, у меня вылетело это из головы. Ну, поменял. Конечно, ну, надо же было уже как-то освежиться-то надо.
Конечно, освежиться, да. И судя по этой аватарке, вы вошли в число каких-то странных богемных деятелей, отрастили себе усы, бакенбарды, сделали странную прическу.
Это была работа над ролью, над образом.
Да.
Да.
И что же за роль и образ у нас?
Это были съемки в кино, это я как раз снимался, и, соответственно, вот там вот были эти фото, и вроде еще обещали другие фото, то есть там фоткали, ну, как обычно, на съемках фото много, и там была целая фотогруппа, поэтому должны быть еще новые фотографии. Ну, а фильм выйдет, я не знаю, может быть, ближе к Новому году, а может быть, уже и после Нового года. Пока полной информации я не могу полную информацию сказать. Роль у меня там небольшая, и так как она небольшая, то мы решили с режиссером все-таки сделать какой-то красочный такой персонаж, может быть, даже такой гротескный в какой-то степени. А это ведущий шоумен боксерского матча. Я попытался сделать это все.
Роман,
и как на Западе.
Нет.
Мне случайно не попадет. Я предлагал этот эпизод, но у нас времени было мало, и поэтому сказали: Ром, у нас нету времени на то, чтобы еще выстраивать и этот кадр. Поэтому пока только, так сказать, начальный этап, начальную фазу, которую мы с тобой обговорили. Что там будет, посмотрим, но фильм, в общем-то, предполагается достаточно любопытный. Ну, а как уже зритель на него пойдет, посмотрим. Так что вот примерно так.
Вот видишь, какое интересное. Что еще можем, называется, обсудить? Ну, с чего начинается начало сентября, ну, конец лета, начало сентября у людей в продолжении того, что ты сказал? Ну, как правило, удаление себя из всех чатов, куда тебя активно добавляют, и попытки забанить всех, кто это делает. Я про родительские чаты. Поскольку оттуда надо удаляться сразу напрочь, если тебя пытаются добавить, банить всех, кто это делает. Благо, хорошо, когда есть человек... Ну, давай так. Есть люди... В общем, тот, кто находится... В общем, когда есть человек, который там находится, супруга, вот пусть соответственно и знает. Но почему-то есть какие-то странные попытки добавлять туда всех. Каждый год одно и то же, каждый год черный список пополняется, но вот оно, ну вот никуда не уходит, да.
Ой. Андрей Юрьевич, а вы жаловались, что мы не говорим о будущем. Вот оно, ближайшее вот, будущее вот, вот, как раз. Оттуда, а да. А вы говорите, что мы не говорим о будущем. Ну, хорошо, какие проблемы-то?
Так, обсудили, ну, обсудили съемки, обсудили будущее, но осталось только, наверное, вспомнить песню про 3 сентября, вроде как, вот и на этом будущем
мы заканчиваем. Господи, боже мой, давайте уже, да, сегодня у нас такой получается, ну, пусть будет такой предпраздничный, перед серьезными делами осени, все-таки немножко такой эфир, такой попроще, полегче, что ли, сделаем, такой повеселее в какой-то степени.
Спрашивайте тогда, что по поводу лета и прочее, поскольку, ну, честно скажу, ну, не очень я люблю комментировать то, что было объяснять, поскольку по-хорошему нужно рассказывать, какие есть варианты до, а потом, собственно говоря, люди должны сами разбираться, поскольку наша задача все-таки не вложить в клювик, а научить думать, дать удочку, чтобы люди сами разбирались в происходящем, чтобы не бежали с воплями «дайте нам какую-нибудь пояснительную бригаду, скорую помощь», там, или как это вот нас вот любят вот называть, не включали телерадио вот, вот, рассказы, что день грядущий нам приготовил, что, ну, за что день прошедший нам дал. И дальше это переливание с пустого в порожнего, кто что сказал, кто чего сделал, охи-ахи, визги, вопли, страхи, перемоги, а толку никакого. Ну, для развлечения откройте что-нибудь несколько месяцев назад, какой-нибудь такой шедевр про текущее, посмотрите, что происходит. Ну, не вижу я смысла, честно говоря, детально разбирать текущие происходящие события, ибо ничего интересного, выходящего за рамки, не происходит. Да, есть какие-то события, но они в рамках трендов и тенденций.
Вот, хорошо, 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 тогда вот поподробнее, просто я так, грубо говоря, вопрос задаю, вы скажете, допустим, это не то, это, скажем так, хорошо, на этом останавливаться да. не стоит, я давайте я попробуем. Итак, покушение на Трампа, это в условиях трендов нынешних или все-таки это что-то из ряда вон выходящее, выбивающееся, неудачное покушение на Трампа?
Вот интересно, есть ли хоть кто-то, кто объяснял, разбирал ситуацию в Америке, кто бы не говорил, что Трампа будут пытаться устранить, причем физически. Ну вот давайте контакт. То есть это прогнозы из серии, они настолько очевидны, что было бы удивительно, если бы не попытались. Красивым вариантом является то, что Трамп выжил. Причем выжил чудом. То есть, грубо говоря, вот роль незримого привидения, да. То, что поменяли после этого Байдена на Камалу Харрис, это тоже, в принципе, логично и ожидаемо, потому что стало понятно, что это полный называется. Вот, ну, даже картинку создать не получится. Как бы не хотела радистка Кэт, которая является женой Байдена, ну, просто вот визуально посмотрите, называется вот радистку Кэт и супругу Байдена, ну, четко понятно, откуда она, протащить его, пытаясь после дебатов за пару минут объяснить все, что должен был сказать ее муж за предыдущие там, часы, ну да, то есть как бы там с эмоцией, с матом, с криками, вот это вот, ух, полетела ведьма, так бы, ну, логично. Эмоционально проскочило, 3 недели прошло, как бы это, и у таких событий, как правило, есть некие временные, чисто эмоциональные рамки, за которые они не выходят. Ну вот эмоциональный всплеск прошел, все. ситуация успокоилась, и если мы начинаем смотреть на происходящее в США, вот образ представьте. Есть такой вид спорта, называется самбо-борьба. И вот если представить матч ветеранов, весовая категория больше 100 килограмм, вот броски они нормально не делают. То есть борьба в тяжелых категориях и в легких категориях, она очень отличается. Даже чисто визуально. Легкие категории – это сплошные броски. Ну, попробуйте кинуть в категории 90+. Красиво, эффектно вот эту вот тушу, которая сопротивляется, отодрать от матов и вот так вот через себя перекинуть. Там подножки. А после этого начинается борьба в партере. Пыхтение, сопение, попытки взять на болевой, удержание, вот это вот все. Офигенно зрелищное мероприятие, особенно когда это тяжеловесы идут, особенно когда это, собственно, вот ветераны, которые еще с хорошей техникой. Причем я помню, как это выглядит, даже когда борются люди там, уровня чемпиона Советского Союза. С фееричной, феноменальной техникой. Вот, ну, он не пенсионер уже. То есть у нас просто в МИФИ, где я учился, там физкультура была на выбор. Или ты ходишь на секцию, или, собственно говоря, ходишь на физкультуру и просто бегаешь. Ну, поэтому, вариант просто бегать и прочее не самый интересный, а выбор был фееричный. Футбол, регби, самбо. Ну, я думаю, надо, да, то есть, там, вот, была еще ракетная группа с ограничением по возрасту, которая что-то там как-то где-то вот тоже шарахались, да, то есть, все. Как борются люди, такое, ну, вот такая картина. И вот фактически все, что мы сейчас наблюдаем в Соединенных Штатах, это вот два, причем так, не коллективно, а имеется вот Трамп и Камала Харрис, а именно вот их группировки, грубо говоря. Вот это вот два уже возрастных пенсионера, мягко скажем так, спортивных пенсионера, в весе кому за 100 в партере пыхтят, сопят, что-то делают. То есть движение идет, борьба происходит, время движется, но зрелище дюже неинтересное и неразумное. Да, результат какой-то будет по очкам, посмотрим, кто чего победит. То есть тут как бы. Но с точки зрения зрелищности уже все прошло. Ярких людей, лидеров нет, процесс вышел вот в это вот. Тут одно очко, там, тут второе очко. То есть какая-то разница между ними происходит. Какая-то борьба идет, но это уже партер. Все. Бросков красивых не будет. Но если только кто-то что-нибудь не натворит дикое. И вот мы на это все как бы смотрим. Ну, да, вот оно есть. С точки зрения трендов глобальных, это на что-то повлияет? Нет.
Все-таки не повлияет. Все-таки с точки зрения глобальных трендов...
Нет, мир распадается. Мир распадается. Глобальный мир, то есть, когда мы это говорили лет 5-7 назад, ну, это вызывало удивление. Но сейчас это объяснять по новой, ну... Есть факторы, которые говорят, что мир-система рушится. Причем мир-система, даже уже вариант идет не выбора между многополярным миром и однополярным миром. Мы все ближе переходим к логике, когда станет понятно, что однополярный мир невозможен в принципе. Причем не на уровне даже людей мыслящих, понимающих. Ну, друзья, в начале 22 года, в январе, вышла книга Клауса Шваба. Это, как правило, как всегда, опять обработка полусотни эссе с разными мыслителями-концептуалистами западного ультралиберального проекта. И там между строк четко написано: ближайшие 30 лет глобализм не получится. Все. Нужна пауза, нужно как бы выжать, и потом мы к этой теме вернемся. Да, делать надо, но не более. Ну, если там это поняли. Понятно, что на нижние этажи это еще не везде спустилось. Что еще борцов с ветряными мельницами полно. Это еще до начала СВО. То есть просто для понимания. То есть как бы... Ну и что мы будем в очередной раз обсуждать это? Тут проблема лета. Это очень забавный период, когда люди уходят в отпуска. И на телевидении для того, чтобы набирать экспертов, в очередной раз начинают обзванивать всех, кого ни попадя. предыдущие годы люди звонили, ну, просто я объяснял, что, друзья, я не хочу на центральное телевидение, я не хожу туда. Они долго удивлялись, объясняли. Сейчас, видно, какие-то пометки они сделали, потому что звонки вот это вот время, все лето шли в логике. Ну, может, вы уже передумали? Я говорю, ребята, идите с миром.
То есть все равно доставали, да? То есть все равно, даже лето, с пометками уже. Вот это лето. Уже.
То есть обычно просто есть некий пул говорящих голов, который туда приходит. А летом они начинают разбегаться отдыхать. Гады, сволочи какие, а? Не хотят работать, не хотят популярность и известность нарабатывать. И они начинают искать, кого бы пригласить в студию. Ну, на это как раз и ответ из серии. Ребята, пионеры, вспоминается Фаина Раневская с крылатой фразой по поводу пионеров. Куда им надо идти? Туда. Всем дружно. Ну, вот оно и происходит. То есть, как бы, ну, что мы это обсуждать будем? Кто что сказал? Ну, открываем, блин, и начинаем читать. В общем, ничего интересного. Ждем ноября, ждем, как проголосуют, ждем, как посчитают, ждем, что начнет опять творить Верховный суд, поскольку такими темпами мы все равно выйдем на ситуацию, когда нужно будет вмешиваться, ну, там творить будут все что угодно, то есть нужно будет как-то это все останавливать, поскольку это именно вот и борьба в партере. Не нужно думать, что республиканцы чистые, наивные, верящие в демократию. Там с двух сторон сидят шулеры, дай боже. Просто у каждого свои приемы, разные подходы. Одни вампиров и зомби голосовать водят, а другие и так нарезают округа. Что там при 30% поддержке населения в целом, например, может оказаться, что у них больше 50% по мандатам. В парламенты штатов. Ну, так они режут, называется, умеют. Там такие филигранные эти округа вырезаются. Тут ну, чудесати каждый раз. Так что...
Хорошо. Ждем в Америке выборов. Понятное дело, там, видимо, будет еще то шоу, по сравнению с чем предыдущие выборы, когда Байдена насильно, можно сказать, усадили, будет, видимо, детским садом. Сейчас будет еще веселее.
Пыхтение, сопение тяжеловесов будет.
Да, соответственно. Идем дальше. Следующий этап, ну, то, что вот, так сказать, на поверхности. Убийство Исмаила Хании. Это уже, конечно, Ближний Восток. И, соответственно, Израиль. Иран, судя по всему, так до сих пор и не ответил. Ну, по крайней мере, чем-то таким действительно серьезным. Соответственно, там тоже пока все затихло. Или что? Какие дальнейшие действия?
Там ситуация следующая. Соединенным Штатам нужно будет уходить не только с Ближнего Востока, но и с Восточного полушария. И дальше остается пустота. И эту пустоту начинают заполнять. Эту пустоту тут же попытается заполнить Китай. Ну, США просто физически, материально, там, в силовом ресурсе и прочее не тянут контроль над целым миром. Им надо оставлять. И Китай получает доступ к нефти и газу Персидского залива. Китай получает логистику. Вот это все. И когда США рассчитывают потом вернуться, уже опять перегрузившись, убрав проблемы, они столкнутся с необходимостью что-то делать с Китаем. И тут все просто. Танки нужно давить, пока они являются чайниками. Вот это и надо. То есть фактически США нужно сделать так, чтобы не появилось сильного игрока на ближайшие 10-15 лет в Восточном полушарии. Гегемона. Самый простой и понятный способ – это создание хаоса на Ближнем Востоке. И, собственно, к этому они идут. Я это писал в предыдущей книге, я это писал в последней книге, вот описываю все это. То есть, как бы, это самый логичный, простой стратегический ход. Хаос, причем даже неуправляемый, а просто перманентный хаос, самоподдерживающийся, он им нужен. Пока они пытаются, ну, основные, как бы, арабы четко показали, что они будут терпеть все, что угодно, ничего не делать. Сейчас идет попытка спровоцировать Иран на открытую конфронтацию, чтобы можно было нагнетать. То есть ситуация сейчас у нас как конец 2013-го, начало 2014 года в Киеве, когда в какой-то момент на Майдане появляются снайперы, которые начинают стрелять в обе стороны. Вот все ближе и ближе подходим. То есть, когда в Штатах там, и у транснациональных корпораций поймут, что время начинает поджимать, а Иран не провоцируется на открытые действия, а пытается все время выпрыгнуть за флажки, отойти, тогда начнется страшно. тогда они начнут стрелять в обе стороны. Условно говоря, и по Ирану, и по Израилю уже был удар по друзам на голландских высотах. То есть это уже как бы была попытка такой стрельбы. Но если будут продолжаться, то значит мы увидим что-то такое, после чего должно начаться военное столкновение, и после чего Персидский залив должен запылать. То есть нефтедобычные комплексы должны просто запылать, чтобы их восстановление потребовало лет 7. Ну, ракетный удар по месторождениям, по заводам, так, чтобы с пожарами, вот это вот все, вот это, ну, что будет. Вот к этому они идут. Пока время у них есть. Пока идет пересменка, сейчас будет в Белом доме, понимание приоритетов, пока будет выстраивание будущей конфигурации противостояния с Китаем. Это 25-26 год конфигурация, само противостояние 27-й, где-то 30-й год такое активное. Там разные формы, разные победы, стратегии, то есть там вариантов много. Вот это будет. Поэтому пока это идет подготовка. Иран сопротивляется, Иран не хочет, но его туда загоняют. Он отвечает через элементы шиитского проекта, через хуситов, через Хизбаллу, но по-другому никак. То есть его будут запихивать. На то, чтобы его подвести к конфликту, сил у США хватит. Это откровенно, ну там провокация, причем жесткие, откровенные. Ну будем смотреть.
А Иран понимает, что все-таки вот эта вот крышка кипящая, она все больше конечно, и больше поднимается? Конечно. Вот уже немного осталось до того, как это все взорвется.
Они очень хорошо это понимают, они пытаются с этим что-то сделать, и ничего не получается. Там сюжетов-то полно, там фактически Ближний Восток, когда мы начинаем смотреть, особенно если мы начинаем смотреть район Ирака и Леванта, это вот Левант, историческая территория, Сирия, Ливан, Израиль и Иордания, по сути, ну, исторически тут часть бывшего плодородного полумесяца, туда еще Египет заходящий, это, собственно, территории, по которым будет бить удар, которые будут фрагментироваться, которые будут распадаться. То есть в горизонте до 30-го года там шиитские республики, ну, плюс еще Персидский залив появляется, то есть юг вот Ирана, там, где шииты, там появляется Курдистан с высокой вероятностью, просто не удержать уже. Когда внешняя сила исчезает, и нет того, кто это все требует, чтобы сохраняли видимость приличия, это все начнет распадаться. Дальше выясняется вопрос, сколько времени алавиты, то бишь, которые, собственно говоря, являются финикийцами, их только в страшном называется сне, и по очень сильной политической нужде можно назвать шиитами. Но это абсолютно синкретическая религия, где половина от христианства, половина от, ну как, часть от ислама, часть от христианства, плюс еще до аврамические называются традиции, там вплоть до Дагона, блин, они вытаскивают. То есть, ну, это вот еще из шумерского пантеона через аккадцев, то есть там много чего интересного. То есть ребята отжигают по полной, то есть там еще элементы финикийского пантеона присутствует во все. И вот их назвать шиитами, ну да, то есть это, ну, все равно, что мусульман называть христианами, потому что они почитают пророка Иису. Ну, пишешь Иисуса Христа, как пророка. Ну, друзья, ну это же вот с точки зрения содержания, это вот, ну, политически надо было. Вот алавитов назвали шиитами. Но мы понимаем, что это разные вещи. Это отдельная ситуация. То есть это попытка возрождения, воссоздания, даже не воссоздания, воссоздания Финикии, воссоздания семитских народов, поскольку население, которое там есть, оно говорит на куче своих диалектов, там вплоть до арамейского, которые, по сути, являются семитскими языками, а не арабскими. У них есть свои родные языки, которые, да, есть арабский литературный язык, есть язык Корана, который с 12 века, по-моему, не используется в общении. То есть, ну как, он литературный является, то есть он, на нем все люди, которые читают Коран, они его должны изучить. Собственно говоря, есть литературный язык арабский, на котором говорят всевозможные агентства по Ближнему Востоку. Вот. А дальше у каждого свой язык. То есть там диалектов, больше 20 диалектов выделяют в арабском языке, причем некоторые диалекты друга, в принципе, не очень понимают. То есть диалекты Магриба, это север Африки, особенно вот Марокко, если мы смотрим, вот эти вот сочетания с берберскими языками, с традициями, они для арабов в азиатской части, они, скажем так, сложно понимаем. Но это, а говорить на литературном языке, Ну, там, это все равно, что прийти и начать рассуждать, ну, не на церковно-славянском, а, скажем так, на русском языке, ну, давай так, древнерусском языке. То есть вас, конечно, поймут. Но если вы на рынке придете и будете говорить на языке Корана, вас не очень поймут. Как по-человечески не очень поймут. То есть как бы, тут нужно этот момент понимать, и словарный запас, и много еще чего. То есть там отдельно. А вот суннитские территории, и суннитский треугольник Ирака, и центр и восток Сирии, вот тут тяжелее. Тут, во-первых, территории, где очень жестко придавлена субъектность, но куча людей воинственных, готовых воевать, поскольку вот все эти Бармалеи, это как раз вот, это был их, по сути, национальный проект объединения арабов-суннитов. Его разбомбили, да, понятно, он был экстремистский, террористский и прочее, называть не будем всю эту дрянь, что там только было. И им надо как-то собраться. А скорее всего, это будут дикие земли. А если это будут дикие земли, ну, территория анархии. Плюс есть еще куча интересных сюжетов. Тут мы несколько лет назад еще говорили, что Великобритания запускает чудный проект с Угандой по созданию на ее территории лагерей беженцев. Ну, то есть вот все, кто приезжают в Британию, чтобы они не селились там их в баржах, в лагерях беженцев в Британии, их перевозят в Уганду, селят в лагеря беженцев, и в этих лагерях беженцев они живут до тех пор, пока их заявки рассматриваются. В случае отказа, ну, вообще как, давайте так, после отказа они еще лет 10, по-моему, могут жить на территории Уганды, а потом должны куда-то деться. Уганда – это вот Африка, посреди нее Великие озера. В общем, это примерно там же, где был геноцид Руанды, Хуту и Тутси. Вот туда вот вывозят ненужных Британии иммигрантов для ожидания. Британия даже, как я понимаю, построила вот эти вот даже не щитовые домики, а что-то непонятное, и даже кормит их. Ну, с водой проблем нету, там как бы пресная вода в том регионе есть, место удобное. Еда стоит дешево и немного, но это как в Индии или Пакистане, где на подножном корму один раз питаясь в сутки, они живут. Вот то же самое. Не нравится, но можешь куда-нибудь идти. Вокруг джунгли. До ближайшего побережья, ну не знаю, там, 1000, может, километров, может, 1500. Так вот, по карте сложно прикинуть, потому что там искажение по карте нужно посмотреть будет. Через джунгли, леса и очень недружелюбных папуасов местных. Ну, как не папуасов, негров. Европа заинтересовалась этим опытом.
Ну еще
Европейские
бы.
чиновники начали говорить, что этот опыт нужно изучить и принять. Проблема в том, что данный опыт будет изучен и принят очень многими, разделение народов, чтобы не допустить дальнейших эксцессов, как произошло со Второй мировой войной после первой. Результат этого: Ближний Восток является практически идеальным местом, вот долина Тигра и Ефрата, вот для таких вот безобразий. Строить ничего фундаментальное не нужно, капитальное не нужно. Зимы толком нет. Палатка с циновкой хватает. Вода питьевая вон в реках есть. Не понять какая, но есть. Продукты питания на минимальном уровне. И такими темпами речь может идти о не миллионах даже, а то, что вот этот регион с десяток миллионов, а то и пару десятков миллионов, не понять кого будут переселены. Где-то насильно, где-то, соответственно, сами побегут с Аравийского полуострова, когда там катастрофа техногенная начнется, когда это все поддерживаться не будет. И мы получим сектор Газа, который более чем на порядок превосходит того, что есть сейчас. Большой Гаити, еще что такое. То есть территория анархии, где не действуют никакие законы, и от которой нужно защищаться. В этом случае мы просто забываем про любое вменяемое развитие в этом регионе, поскольку все соседи будут от него закрываться. Границы, полоса препятствий и вот такой большой сектор Газа. Это тоже вариант. Такая
Да.
чудный нарыв.
Ну, этот нарыв, по-моему, во все годы. Я из своего детства помню, мы с вами ровесники, и я помню, когда родители смотрели новости, левый берег реки Иордан, сектор Газа. Это я помню, вот в середине
Роман,
80-х
Роман,
эти...
вы тоже с 70-х годов?
Да. Ну, я имею в виду конца 70-х.
Это я люблю развлекаться из серии, рассказывать, что вот вам не понять, я как человек, рожденный еще в 70-е годы, на что удивленно смотрят, говорят, это конца 70-х, я говорю, ну, конечно. Еще, говорит, наверное, 79-й год, я говорю, ну, да. А месяц, я говорю, декабрь. Ну, формально 70-е годы. 70-е.
Ну да, до... Нет, я чуть-чуть пораньше. Не намного, но чуть-чуть пораньше. Вот. И по поводу вот этого левого берега реки Иордан и сектор Газа, это я помню еще из детства. Еще тогда было очень популярно, потому что...
Берег.
Западный берег, да-да, прошу прощения, западный берег реки Иордан.
Там оба берега левых, ну...
Ну, да-да-да, то есть вот это из детства у меня, я вспоминаю.
Плюс еще учтите такой момент, что Израиль очень любит говорить, что у палестинцев есть свое государство. Это государство Иордания. На чем это основывается? Ну, что в свое время Иордания пожадничала. И когда было принято решение о создании палестинского арабского государства, и прошла война с Израилем, и Израиль отстоял свое существование, то сектор Газа был присоединен к Египту, а западный берег реки Иордан был присоединен к Иордании. Иорданцы дали местному населению гражданство. Потом, когда Израиль забрал эти территории, все эти новоявленные граждане перебрались в Иорданию. И теперь речь идет о десятках процентов местного населения, которые иорданцы. Плюс нужно четко понимать, что те иорданцы, которые арабы, и палестинцы арабы, это разные вообще арабы. Это разные семитские народы. То есть, по сути, те, которые сейчас палестинцы, ну, это как самаритяне, идумея. То есть, это вот эти вот территории-то. А те, которые правящие арабы, хашимитское государство, собственно говоря, это пришельцы с средней центральной территории Аравийского полуострова, бедуины, баду. Ну, собственно говоря, сами хашимитская династия, они потомки Мухаммеда. Ну, есть две, на самом деле, ну, как бы, понятно, что там такие же примерно, то, где династия шерифов, это в Марокко. Тоже потомки по линии, то есть, как бы, ну, это с точки зрения арабов, это легитимность очень замечательная. На эту тему очень много веселого, как сауды пытались доказать, что они являются потомками Мухаммеда. Ну, как понимаем, делали они это увлекательно настолько, что, ну... Все прекрасно понимают и не особо признают, мягко скажем так. Ну, попытки были. То есть, как бы, ну, для их легитимности это, конечно, очень важно. Кстати, по поводу даже с легитимности говорим, например, когда начинают рассуждать про хуситов, Йемен и прочее, не упускать такой важный момент, как чистая кровь. Вот эти территории, где живут хуситы, это территория, где, собственно, проживают изначальные арабы. То есть это территория, где произрастает Смирна, это, ну, благовония вот там вот собираются. И в этих горах, собственно, племена арабов распространялись по Ближнему Востоку оттуда. И считается, что народы, которые живут там, они не смешивались с другими. И для арабов считается, для богатых статусных арабов считается очень престижным взять в гарем жену из этих народов чистой крови. Для статуса внутреннего. Это не означает, что хуситы являются высокостатусными, могут что-то распоряжаться и прочее. Но это нужно понимать, что отношение к ним особое на Ближнем Востоке. Таких элементов много. Ну так вот, Иордания, территория, где, ну, процент сейчас не вспомню, можно, конечно, посмотреть. Там, собственно говоря, арабы, которые потомки бедуинов. И очень большое количество арабов-палестинцев. Ну, как палестинцы, там арабы, семитский народ, по сути, вот, смешение всего этого, которое арабизировано на уровне языка, а так-то они очень серьезно отличаются, и по диалекту, и прочее. И сейчас, когда вот это все закрутится, я жду в ближайшие годы каких-нибудь проблем в Иордании. Бунт, свержение, революция и много еще чего. Для чего? Да все просто. Когда верховная власть рухнет, что будет делать Израиль? Он вот эти вот 7 миллионов палестинцев и арабов, которые граждане Израиля, просто выселит туда за реку Иордан. И Иордания превратится в государство палестинцев. Восточную Палестину. Ну, вот на уровне всего этого хаоса. То есть, вот сектор Газа, переберется, все эти 2 миллиона переберутся туда. Дальше, собственно говоря, с западного берега, ну и там сколько там, пара миллионов еще, по-моему, как раз вот арабов-граждан, их туда же отправят. Вот для понимания просто. Вот мы так мазками аккуратно идем по Ближнему Востоку, просто понимание, какие чудные перспективы могут быть. Ну и на этом фоне Израиль стреляет по Ирану, ой, ужас какой, что-то прилетает, друзья, это вообще ни о чем.
А Израиль, Израиль опять выйдет сухим из воды или все-таки ему достанется?
Знаете, не надо считать себя умнее одесского раввина.
Ну, это тяжело, да, даже если очень захотеть, пожалуй, не получится.
Есть очень хороший шанс, понимаете, Израиль выбирает между плохим и очень плохим. Очень плохой – это через несколько лет война всего Ближнего Востока против него с последующим уничтожением и геноцидом без поддержки США, которые уже уйдут. Вариант плохой – вот мы сейчас наблюдаем. Вот это вот утюжение Палестины плюс, ну, друзья, скоро год будет, как это длится. Что нам только не рассказывают. И сейчас это все и внутриполитические проблемы, и Нетаньяху решает еще какие-то свои, не хочет уходить власти. И вот это вот все, друзья, нет. У них есть консенсус, что это нужно. А для чего это нужно? Для того, чтобы просто выгнать за территорию. Египет отбрыкался от всего этого счастья. Намекнули Египту. Много чего еще. То есть он пока держится. Ну, поскольку, да, вроде страна там 100 миллионов населения и вроде пара миллионов палестинцев, что оно сделает, так это другие. Те же египтяне, которые есть, там, по сути, два субэтноса, Нижний и Верхний Египет, ну, более арабизированный, менее арабизированный, там, причем, группы диалектов, но вот эти вот ребята, которые в Палестине, это другие, это другой народ. От того, что они говорят, у них диалекты, которые мы называем диалектами арабского языка, они в принципе другие. А если еще и добавить такое безобразие, как кочевников Синайского полуострова и Леванта, ну, это основная головная боль криминогенная Египта. Египет живет вдоль реки, то есть там, по-моему, километров 30 от Нила, и дальше жить просто невозможно, просто не доходит ни ничего. А вот это вот все вот безобразие. И вот вы предлагаете пару миллионов людей, которые не умеют жить в государстве. Они несколько поколений жили на территории, где нет государственной власти. У нас вон проблема с новыми территориями. Там люди искренне не понимают, как можно жить по закону. Вот нам что-то нужно. Ну, какие проблемы? Открывай госуслуги, подавай заявление. Через сколько-то там недель, там дней и прочее, рассмотрится, будет ответ, пойдешь, заберешь. А если с кем-то поговорить, можно быстрее? Говорю, зачем? Типовая задача решается четко, понятно, ни с кем говорить не надо. С кем-то нужно говорить, когда ты сталкиваешься с абсолютно нетиповой задачей, вот вообще, которая бьет все шаблоны. И ты четко понимаешь, что чтобы ее решить, тебе нужно будет пройти несколько ступенек, дойти до людей, которые понимают, принимают решения, и это все спустится вниз. Вот имея грубую возможность сразу поговорить вот там, где поймут, чтобы они вот этим сказали, что вот это вот исключение делается так, так и так. Ни в нарушении ни закона, ни инструкции. Нет, просто оно не типовое. Вот это может разговор быть. Но когда типовое, все работает. А там не привыкли, там все задачи не типовые. И все задачи решаются через «а поговорить». Ну вот это-то у нас. Это люди, которые 30 лет жили вне нормального государства. В ненормальном называется государстве. А тут несколько поколений. Причем по сравнению с тем, что у нас как бы это делалось, там полное называть. Там в принципе никаких ни документов, ни бумаг, ни разрешений не делалось. То есть там вот худший вариант самозахватов, самостроев. Вот какую только можете придумать. Люди, которые вообще не понимают, что государственная власть. В принципе. Которые искренне считают, что они живут в мире, где над ними нет никакой власти, кроме вот силовой, которая вокруг них тут банды, племена и прочее делать. И вот этих 2 миллиона человек в Египет, которому и так тяжело добавить, Египет этого не хочет. Ну, соответственно, в какой-то момент времени они поймут, что ну, и Израиль, и США, там, и весь Запад, что это все счастье нужно отправлять в Иорданию. И отправят. И на этом, собственно, мы будем иметь большой сектор газа до столицы в Омане.
Ну что ж, интересно, да, потому что сейчас Иордания как-то так, ну, по крайней мере, в сводках практически не мелькает, хотя это государство тоже достаточно немаленькое и, по большому счету, в общем-то, тоже имеет какой-то свой определенный вес, да по нет, крайней мере, имело раньше.
Маленькое. Ну, маленькое.
Вес но это по сравнению с чем? Это по сравнению с Египтом? Да, наверное, маленькое. Да
нет, ну... Ой, ну Иордания. Вот сейчас по ней смотрю. 3,2 миллиона палестинцев, 4,8 миллиона других арабов, 3,5 миллиона прочие.
8, 11 миллионов. Ну, 12 миллионов.
Пустыни, население, вот-вот. А теперь представляем туда, что туда отправляют еще вот со всего этой чудной территории 5,3 миллиона палестинцев. Ну, 17. Плюс еще граждане, 1,7 граждан Израиля, арабов.
Ну, туда около 20, грубо говоря, получается, вот там, если счастье, там округлить.
И вот это вот все счастье, ну, меньше, на самом деле. Понятно, что там часть побежит, часть еще что-то
это,
такое.
Это понятно, да.
И все. Никакого хашимитского государства.
Ну, это уже понятно. Андрей Юрьевич, хорошо, тогда уже потихонечку закругляясь в нашем эфире, ну, в любом случае, даже вот в этом рассказе, вдогонку к вышесказанному, Россия, как ей действовать, не то, что как ей действовать, а в итоге все-таки сейчас Россия, конечно же, не вмешивается в эти дела и вмешиваться не будет, безусловно, она наблюдает. Будет вмешиваться. Будет.
Конечно.
А конечно. У нас база с чьей стороны?
Нам нужно, чтобы побережье Сирии, а в перспективе Ливан, жили спокойно. Еще. Ну, там по-другому просто. Это все соединять в кучу надо будет, поскольку там возрождение Леванта, Финикии и прочее. Поэтому будем вмешиваться. Дальше нам нужно, чтобы все это счастье было локализовано здесь и не лезло никуда. А после того, как будут разрушать Персидский залив, для понимания, в Персидском заливе по населению две трети населения, вот если вот малых этих стран, Бахрейн, Катар, Арабские Эмираты, вот дали, ну и без Саудовской Аравии, две трети населения – это мигранты рабочие. То есть это граждане Индии, Пакистана, Ирана, Бангладеш и далее везде. Молодые мужики, которые приехали работать. Вот так, то есть от этой численности, которая там заявлена, две трети в сумме, просто есть, где больше, ну, точнее, да, больше 80% в тех же Арабских Эмиратах, мигрантов рабочих, которые, собственно, делают, работают, инженеры, экспаты, дорого получавшие. То есть у нас, получается, морлоки и элои. Есть морлоки, которые работают, которые живут, это вот нам рассказывают, как вот с мигрантами там, как хорошо, замечательно. Ребят, ну это концлагерь. И если что-то, это все восстанет. Но без них и система рассыпается, поскольку города, построенные в пустыне, не будут работать. Кто будет канализацию чистить, электричество менять? А когда что-то случится, местный инженер умеет нажимать на кнопку. Местные воспитаны как элои. Тихие такие, радостные, инфантильные дети. Ну вот, вот они такие. Да, элиты это понимают, элиты, куча поколений, интриг, вражды и много еще чего. Но население вот оно. И когда это все будет рушиться, просто крах, потому что в город перестает поступать пресная вода, и город становится мертвым. Эти все ребят побегут. И бежать у них вон тут. Тигр и Евфрат, пресная вода хотя бы есть. Хотя бы. То есть тут цирк полный.
Ну, как всегда, в общем-то, цирка, как говорилось в старом советском фильме, цирка мне вполне хватает в жизни, поэтому будем наблюдать за этим цирком. Ну, я так понимаю, Андрей Юрьевич, что что касается России, при всех каких-то сложностях и неоднозначностях и внутри страны, и, может быть, на внешнем фронте, у России Россия двигается пока в нужном направлении, и особых сложностей пока не предвидится.
Абсолютно. Не, ну, мы можем, конечно, да, по поводу там Ну как, в нужном направлении? Общее направление, да. Можно, конечно, обсудить Курскую область, но сейчас эмоции ушли, 3 недели прошли, успокоились.
Но я хотел узнать ваше мнение, такое даже короткое, просто чтобы особо не затрагивать Курскую область, и так уже действительно много переговорено, и сейчас действительно самые главные эмоции схлынули. Будут ли, на ваш взгляд, будут ли еще попытки от врага, от противника проникнуть на территорию России, там, Брянская, Белгородская, может быть, Воронежская?
Смотрите, Роман, такие подобные процессы — это комплексная вещь. То есть, что произошло по Курску? Тут, ну, с точки зрения военных и СМА, там можно полковника Трухана послушать, то есть, как бы он так хорошо, собственно, объясняет.
Логика простая. Слушал, есть, да.
Есть сложные процессы, да, если мат не шокирует, то слушайте. Есть сложные процессы, которые, ну, требуют координации. Но не могут военные приехать и начать строить оборонительные сооружения там, где им захочется. Но это как бы земли кому-то принадлежат. Поэтому должна быть координация, должны быть процессы, планы разработанные. И дальше начинаем выяснять, кто чего не доделал, кто не написал, не подал, кто остановил, кто, почему там сельским хозяйством занимались. Что там происходило? Да, понятно, что отселить бабушек, которые от своей скотины, там, кур никуда не поедут, из этих деревень небольших, это как бы, ну, вопрос тяжелый, но надо было. Почему оборонительные сооружения строились на федеральной земле в 10 километрах от границы, а не впритык к ней? Ну, кто называются такие распоряжения? И с учетом того, что в соседних областях такого безобразия нету, значит, вопросы будут к ответственным за Курскую область по всем направлениям. Почему это было сделано? Сейчас проще, сейчас созданы, ну, как бы, все три области, система власти отработана, сейчас, собственно, где-то, где были дыры, это все закрыто, я думаю, уже. Или там доделывается. То есть теперь такого уже не будет. А сейчас мы наблюдаем Крынки-2. Сколько месяцев вся прогрессивная истерящая общественность вопила, что это плацдарм, через который сейчас будут захватывать Крым. Ну и где? Это был пристреленный тир, в который били, били, били. Сейчас мы точно такое же наблюдаем. Территорию, кого называется, убрали всех, кого только можно было. И сейчас лучшие резервы киевского режима просто кладутся ради непонятных сотен метров вообще без укреплений, под прицелом и прочее. А их сейчас как раз не хватает у них на Донбассе, где фронт просто рассыпаться начинает. Да, он пока еще держится, то есть еще, то есть как бы тут рано говорить, но все, что можно, вот туда увезли. Опять политические решения, опять информационный хайп, вот он получает к тому, что приводит. И наши теперь спокойно устроили Крынки-2. Если они сюда тащут, зачем? С точки зрения жителей оставшихся местных, ну, друзья, с террористами переговоров быть не может. Это террористы, захватившие заложников. Да, тяжело и прочее, но относиться нужно именно так. Все, кто к этому имел отношение с той стороны, во всех вариантах, это терроризм. В чистейшем виде. Плюс переход на нашу территорию историческую с их точки зрения права. Понятно, что мы считаем исторической территорией, и новые 4 области, у нас как бы разницы никаких нету. Но с их точки зрения, они теперь не могут ссылаться на то, что мы являемся агрессором, потому что, ну, в рамках даже законов, которые были в свое время еще во время Холодной войны, разбора прецедентов, переход такой границы в обратную сторону превращает жертву тоже в агрессора. Все. Для понимания их. Понятно, что с нашей точки зрения все это ерунда, поскольку, ну, мы формально на своей территории, и вообще город Запорожье, ребята, отдайте, а то мы еще где-нибудь референдум проведем. По телефону, не глядя. Ну, чудеса можно сотворить, то есть, как бы, поэтому, да, понятно, что как бы были допущены ошибки, понятно, я думаю, компетентные органы уже прекрасно разобрались, кто чего не доделал, потому что, ну, в соседних областях такого безобразия не было, то есть это вот что-то вот локальное такое, происки. Ну, сейчас это как бы исправлено, поэтому тут, думаю, все более-менее понятно. А если уж получили ситуацию, надо пользоваться. Им и ей пользуются. Выжимая максимум. Если противник в свое время через Днепр по несколько десятков в день перекидывал людей на убой, лучших подготовленных, то же самое сейчас делает. Дефицитную технику, обученные, мотивированные войска последние перекидывает. А вот без станового хребта, которым они являлись, по сути, мотивированные, обученные, идеологически подготовленные, у них все начинает сыпаться. Потому что отловленные мужики, которых ловили по улице, скручивали, избивали и запихивали в машины, чтобы сделать из них штурмовиков, они в принципе не хотят умирать. Они при любой возможности будут отступать, что они и делают. А мотивированных, которые бы стреляли в них, нету. Они все там укладываются. Ну, тут тренды изменились? Да нет. Они только себе, называется, хуже сделали, ускорили развязку.
Андрей Юрьевич, а есть ли возможность, нет, есть ли надежда на то, что когда-нибудь в России, ну, желательно, конечно, в ближайшее время, но хорошо, скажем так, когда-нибудь, будет наведен порядок в медиасфере? Или это так заинтересована наша страна, чтобы вот такой вот беспредел был частенько? Потому что вот эти все хайпы и вот это вот все, мы сейчас не будем говорить подробно, а имеется в виду вот истерики, нервы, бесконечный вот этот доступ такой свободный до чего-то. Очень много нервов и истерики, которые разгоняют даже какие-то уважаемые, как кажется, те или иные средства массовой информации. Когда-нибудь будет порядок наведен? Или мы так и будем продолжать быть вот в этом хаосе медиасферы?
Знаете, это как вот естественный отбор.
Естественный отбор, он жестокий голову, может быть. Он жестокий может
жестокий. Быть. Плюс, с точки зрения государства, все эти орущие граждане являются... Я, по-моему, рассказывал про маленькую психиатрическую клинику. Вот если посмотреть с точки зрения администрации на все происходящее, все наше информационное пространство – это некий набор сумасшедших. Ну, людей с психическими расстройствами. С разными диагнозами и прочее. И когда они начинают там быть лидерами мнений, их нужно, ну, скажем так, в стационар какой-нибудь комнате. И дальше их берут на стационар, приезжает бригада, их отвозят, им объясняют, где чего, что они теперь живут в этой палате, как это происходит, вопли, крики. Ну, персонал привычный, ты не сможешь победить эти расстройства, они все равно будут, так, ну, пусть они, называются, мирно живут. Кто не живет мирно, тех отправляют в карцер.
Но у нас столько психиатрических больниц не найдется.
У нас нормально. У нас нормально. Проблема в том, что эти палаты начинают друг с другом воевать. Ну, вот, для понимания. Чудно воюют, там начинают бороться за внимание администрации, начинают себя мнить четвертой властью, думать, что они на что-то влияют, не понимая, что, друзья, ну, у ломов нет будущего в политической системе, в системе власти в принципе. Как только ты становишься человеком, который лезет с текущей повесткой, не в том смысле, что ты известен и чем-то занимаешься, нет, ты выходишь в текущую повестку объяснения, что происходит, ты тут же перечеркиваешь себе в любой вариант политического будущего, административного будущего. Люди, которым это надо, ну, они себе подписали приговор, по сути, всем этим. Мне проще, я занимаюсь тем, что мне нравится, мне пофиг, называется, глубоко. Люди мечтают стать депутатами, министрами, еще кем-то. Не получится. Вот из всей, вот вспомните прошлый выбор, из всей тусовки, смысловой и прочее. Единственный, кто попал в Госдуму, Михаил Делягин.
Делягин.
Случайно.
Михаил Геннадьевич. Михаил
Геннадьевич. Да, да, да.
Потому что Михаил, да, буквально на последнюю, на подножку уходящего поезда заскочил.
Он не должен был попадать по раскладам, поскольку он шел по спискам от Москвы. А Москва, как правило, берет меньше все, ну, меньше, чем в среднем по России. И, условно говоря, если бы там у него были шансы, если бы, ну, набирали процентов 12 «Справедливая Россия». Ну, при обычном раскладе. Но из-за того, что в регионах оказалось меньше, он через Москву и прошел. То есть, как бы это было не проходное место, то есть это четко было понятно, просто повезло.
Ну, везет тому, что, кто везет.
Не надо. Он мандат отдал. Больше, ну, кто, можешь вспомнить Вассермана, но вот его вот, не видно,
кстати,
не слышно.
Кстати говоря, с Прилепиным история интересная, но это, я думаю, тема для отдельного эфира, потому что мне любопытно все-таки, что ж там была за вот эта вот комбинация такая
с Захаром. Понятия не имею, знать не хочу по одной простой причине. Это какие-то текущие расклады, это нужно... Ну, давай так, это на 5 минут спросить. Ну, нахрена это? Ну, это неинтересно. Все, это отыгранный сюжет, что-то произошло, какие-то мысли, зачем-то это сделано. Ну и ладно. Все, не лезем. Оно на что принципиально влияет? Да нет.
Да,
там могут быть разные варианты. Ну, конечно. Вон сейчас в Мосгордуме будут выборы. Нам интересно, кого там выберут. Да вот ни разу.
Нет. Не, вот я честно могу сказать, меня это вообще как-то так.
Хотя,
ну, знаете, наверное, да.
С точки зрения личного благосостояния депутаты Мосгордумы живут даже лучше, чем депутаты Государственной Думы.
Господи, все шиворот на выворот.
Там,
ну да ладно.
Нет, там система просто построена более щадящие, и нет никакого контроля вот этого вот посещений, где чего был, куда ходил, а можно я в туалет выйду, нет, сиди, голосуй. То есть там другой подход. Поэтому с точки зрения личного комфорта Мосгордума ближе, но как бы, ну, люди не все это понимают.
То есть, да, бы, понятно. Понятное
понятно,
дело.
Что официально там зарплата нулевая.
Ну, это уже...
А дальше начинаются доплаты, выплаты за всевозможную работу. Ну, это как если бы в школе не платили за уроки, но платили за проверку тетради. Так, причем хорошо платили бы. Классное руководство, походы. То есть, вот такой вот... И в итоге получается красиво. То есть, ну, вот так примерно. То есть, тут как бы, ну... Да, поэтому... Система построена, причем никто не требует каких-то голосований от них, ну вот так. Ну там как бы и так все понятно, ну зато люди в комфорте, люди не дергают, не мешают. То есть,
своя да, в тепле и спокойствии.
Конечно.
В любом случае.
Поэтому мы тут наблюдаем, что у нас еще было веселого. Ну можно, конечно, экономику вспомнить. Повышение ставки.
А просто уже время заканчивается потихоньку. Да, мы с вами так разошлись. Я, в принципе, предполагал, что да, что будет о чем поговорить. К сожалению, время уже завершается. Надо потихоньку заканчивать. Ну что, в конце, Андрей Юрьевич, вместе поздравим тогда Александра Григорьевича. И если у вас есть что сказать, пару слов по поводу нашего главного, наверное, союзника, то милости просим Александру
главный
Григорьевичу.
Главный союзник это армия и флот.
Армия и флот, ну хорошо. Ну вот с флотом у нас пока есть там вопросы.
Все вот. Будет хорошо.
Все будем.
Будет. Когда будет надо, все будет хорошо.
Будем верить, будем верить. В любом случае, Александра Григорьевича с юбилеем, здоровья, сил, ну и продолжать, как говорится, быть в одной упряжке с нашей страной и с нашим президентом. Это была передача «Горизонты будущего».
Да, поздравляем.
Поздравляем. На канале «Точка сборки». Подписывайтесь на канал Андрея Школьникова в Телеграм-канале, на его канал «Геостратег». Обязательно читайте, это очень интересно. Ну и подписывайтесь на канал «Точка сборки», конечно же, безусловно, потому что здесь мы все-таки стараемся собирать людей, которые действительно как-то объединяют теми или иными идеями, мыслями, ну и действиями нашу страну и нас вместе с вами. Меня зовут Роман Шахов, да, и в концовке, конечно же, потому что в описании к этому видео будут ссылки, покупайте книгу Андрея Школьникова, они еще остались, эти книжки, и вот как раз, когда ты заходишь сюда в редакцию, то как раз там даже есть указатель за книгами, так что пока еще этот указатель не убрали, приходите, покупайте, наслаждайтесь работой Андрея Школьникова, новая книга, которая вышла совсем недавно, она еще пока есть в продаже. Андрей Юрьевич, спасибо огромное.
Всего доброго.
До новых встреч в эфире, как говорится. Всех благ, друзья. До свидания.